Слава нашему Господу! Мы еще немного порассуждаем над Словом Божьим, возьмем для себя определенные выводы. Интересно то, что каждый человек из сложившейся обстановки, в какую попадает, делает свой вывод. Оттуда делает свой выбор. Согласен ли с этим Бог, о чем мы задумываемся? Сегодня мы с вами порассуждаем о вопросе силы Божьей. Интересно, во втором послании Петра, 1 главы, 16 стихе, есть фраза 2 Петра, 1 глава, 16 стих. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя, но бывшие очевидцами Его величия». Оказывается, сущность Его величия является вопрос Его силы. Теперь я с этого стиха беру только один момент. «Ибо мы возвестили вам силу Господа». И так идет возвещение силы, мы смотрим на эту силу, а теперь решаем, что дальше нам делать. Из того, как мы решаем, видно наше понимание и отношение. Этого ли хочет от нас Бог? В Деянии апостолов, когда Петр проповедовал, он интересно в доме Корнилия сказал глубокую-глубокую фразу. Когда-то мы с вами тоже касались этого содержания этого стиха, Деяния 10 главы, 38 стих, и там первая половина его. «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним, сила». И вот теперь мы смотрим на эту силу. Что делаем мы дальше? Чем мы занимаемся? Куда употребляем мы эту силу? На что направляем? Где сосредотачиваем наше внимание? Сила. В Псалмах говорится интересная фраза, 61 Псалом, 12 стих. «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога». Я, говорит, войду в рассуждение о Боге. Войти в рассуждение о Боге, о Его величии, о Его славе, о Его силе. Рассуждать о том, что Он силен. Дальше. Дело в том, что когда мы знаем о Его силе, тогда задается следующий вопрос. Он силен. Как мы относимся к этой силе? Куда мы ее применяем. В качестве примера читаем место Писания, очень известное нам место Писания. Евангелие Марка, 5 глава. Чтобы вспомнить эти события, будем читать с 24 стиха. Наше внимание будет 30 ниже. Евангелие от Марка, 5 главы. С 24 прочитаем. Иисус пошел с ним, за ним следовало множество народа, и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Здесь интересная фраза. Здесь говорится о том, что когда ей приходила информация о способностях и медицинской силе очередного следующего врача, что этот человек вылечил и того, и помог и тому, она направлялась туда, как к источнику силы, чтобы получить. И когда обращалась к этому человеческому источнику силы, приходила в более худшее состояние и тратила свои средства. Дальше в ее уши приходила следующая информация. «О, ты знаешь, вот там есть такой врач знаменитый, он совершал вот такие действия исцеления, и Бог содействовал этого среди народа израильского». Она направлялась туда дальше. Куда? Она вела себя к источнику силы для того, чтобы согласиться, что она нуждается в этой силе, и что она изнемогает, и ее состояние все хуже, хуже, хуже. Здесь говорится, она страдала 12 лет. Если внимательно посмотреть, она каждому подходила, каждому имела общение, от каждого хотела нечто получить. Однажды мы с вами будем очень серьезной темой касаться рукопожатий, приветствий, потеря силы. Но сегодня не время. К этой теме надо подойти, она очень серьезная. «Много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние». Плачевная картина. Безысходность. Определенная степень тупика. В этом состоянии происходит состояние, знаете, какое? Ну все. Да безразлично, да бесполезно, да уже все использовано, ничего не реагируется, и у человека создается состояние, знаете, такой замкнутости. Ну все, поздно. Нечто наподобие случилось в свое время, когда был умерший Лазарь. И Иисус, написано интересно, когда он узнал о том, что Лазарь заболел, он остался на этом месте и ждал, позвольте, ждал, пока месть Лазарь умрет. И когда он умер, после этого Иисус говорит, а теперь я иду, иду к нему, чтобы его разбудить. Господи, что ты собираешься делать? Он говорит, как я рад, что меня не было там с вами. И когда он приходит, одна из сестер говорит, Господи, уже поздно, уже что? Все. Это все называется, мы поставили все, точка на этом. Больше мы об этом не будем говорить. И вот тут он задает ей вопрос интересный. Интересно посмотреть, он одно ей исповедует, а она ему другое исповедует. Он говорит, ты знаешь, что я могу это совершить? Она говорит, да. Странная картина получается. Вот его нельзя, знаешь, отнимать этот камень от гроба, потому что уже четвертый день уже смердится. И это она произносит именно тогда, когда он говорит, слушай, ты знаешь, что если я проявлю эту силу, то будет воскресение. Знаешь, она интересную фразу говорит? Да, знаю, но не сейчас. Да, я знаю, что ты силен. Да, я знаю, что ты что не попросишь у отца, отец тебе даст. Но не сейчас это произойдет. Это произойдет потом. Он говорит, слушай, что ты делаешь? Внимательно дома, чтобы мы изучили это место Писания. Отвалите камень. И опять препоны, опять остановки, опять. Для того, чтобы эта сила была неявлена. Это значит, что за битва такая? И через эту битву необходимо пробиться, убедить человека и сказать, слушай, я источник силы, я хочу совершить действие, изменение, избавление твоей внутренности. Позволь мне это сделать. Интересно, один из прокаженных сказал глубокую фразу. Он стоял и кричал, Господи, помилуй. Иисус задает ему вопрос, что ты хочешь? А тот, интересно, встречную такую постановку ставит и говорит, если хочешь... Можешь меня очистить. Знаете, что он сказал? Я знаю, что ты есть сила. Я знаю, что в тебе есть сила. Я знаю, что если ты что-то скажешь и сделаешь, оно произойдет. Я одного не знаю. Я не знаю, у тебя желание есть по отношению ко мне. Ты хочешь, чтобы я исцелился? Ну скажи, что ты хочешь. Ну Господи, Господи, ну скажи, что ты хочешь, чтобы мы освободились из того состояния, кто в чем находится. Ну скажи. Он говорит, хочу. Скажи, хочу. Интересно то, что вот он говорит, хочу, а одна из сестер Лазаря говорит, слишком поздно, смердится. Камень отваливай. Я знаю, что ты силен. Здесь интересная фраза. Услышавшая об Иисусе подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его. Ибо говорила, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею. И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила. Обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде? Ученики сказали ему, ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне? Но он смотрел вокруг, чтобы увидеть ту, которая сделала это. Вот так вот часто в жизни народа Божьего, каждого из нас, не дай Бог, происходит, что мы толчью устраиваем на собраниях, в больших, малых, средних церквах, двое или трое, и мы вокруг нашего Господа находимся, но этот источник силы мы не применяем к себе. Парадоксально. Почему? Почему? Упоминается один из моментов Евангелия Луки 6 главы 19 стих, Луки 6, 19. И весь народ искал прикасаться к нему. Причина, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. Интересно то, что мы сегодня с вами коснемся, в каких случаях мы, являющиеся к прикосновению силы. Когда? Когда? Описывается момент, 4 книга Царств, и там глубоко-глубоко ставится вопрос, когда было взаимоотношение между ассирийским представителем войска и народом Израиля, и была сказана интересная фраза. 4 Царство мы прочитаем, 18 главе, 19, 20, ну, можно 21. «И сказал им Рабсак, скажите Езекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Ты говорил только пустые слова, для войны нужны совет и сила. Ныне же на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто оперется на него, войдет ему в руку и проколет ее. Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него». Упование на силу, ты опираешься, но прокалывает. Ты опираешься на некую силу. На какую? Нужен совет и сила. Здесь одна интересная тонкость. Какая? Дело в том, чтобы воевать, то необходимо находиться в определенном виде совета. Где есть этот совет? Что происходит на этом совете, когда идут откровенные разговоры? Дело в том, что зачастую можно быть на совете и друг другу лгать. Можно быть на совете и договаривать многих вещей. Можно быть на совете и, знаете, ну, изворачиваться, прикрываться и так дальше, не давать подлинную оценку. А тогда, когда мы не даем подлинную оценку, мы не просим той помощи, в которой действительно нуждаемся. Читаем место Писания Евангелия Луки, 14 главы. Здесь глубокая-глубокая фраза. Мы можем прочитать с 28 по 33 стих. Наше внимание 31-33. Евангелие Луки, 14 главы, с 28. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, то есть расходов? Имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы когда положит основание и невозможность совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется с кем? Посоветуется с кем? В полной Библии есть очень интересное глубокое выражение. С боязливым не советуйся о войне. Я своими словами. С жадным не советуйся о жертвенности. С ленивым не советуйся о сотрудничестве, о труде. Потому что эти люди тебе насоветуют. О ленивом интересная фраза говорится. Ленивый ворочается на боку, как дверь на петлях, и говорит, лев на улице, лев на площадях. Такого взять себе в союзники, и чтобы с ним идти и воевать, это бесполезно. С кем советоваться? Скажите, пожалуйста, с кем мы советуемся? Вот это состояние, когда мы никак не можем принять силу Божью, надо задуматься, где мы советуемся и кто наши советники. Что они нам говорят, эти советники? Здесь говорится, или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде. О чем? Силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Реально получается, у тебя 10, у того 20. Преимущество в пользу того. Силен ли ты с 10 противостать? В свое время Бог сказал, Гедеон, ты знаешь, я буду силен тогда, когда будет мало. Это мало 300 человек, но они будут со мной, я буду в них. Эта сила в них проявится настолько, что я проявлюсь в жизни и освобождении всего Израиля. А у меня такой вопрос. Иначе пока тот еще далеко, что сделает этот царь, у которого 10 тысяч? Что он сделает? Скажите, пожалуйста. Практика жизни показывает у христиан зачастую ненормальное действие. Когда мы начинаем видеть, что мы никак не можем победить эти сложившиеся обстоятельства, мы делаем шаг назад, заключаем договор, отступление. Бог предлагает совершенно другое. Ты проверяешь, у тебя нету силы. Но, говорит Бог, у меня есть сила, приди ко мне, я, говорит, тебе нечто хочу помочь. Но чтобы ты согласился с этим, то ты должен подойти к нему. Здесь дальше. «Иначе пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире». Но теперь следующий переход. «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником, а мои ученики никогда в отступление не идут. И мои ученики никогда не говорят, что у нас нету силы быть победителями». Обращайте внимание, или как вы читаете это местописание? Я еще раз читаю. «Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде? Силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Здесь два выбора, правда? Либо найти, кто поможет силой своей, либо согласиться, что ты проиграл битву. Ну так, да или нет? Или одно, или другое. «Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире». А теперь Иисус обратную сторону говорит. «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником, не сможет выиграть эту битву, не сможет противостоять, у него не будет силы». Оказывается, силу получает тот, кто отрешится от всего. Что значит отрешиться от всего? Скажите, пожалуйста. Что это такое? С чем? С чем его проверить? Где оно просматривается? Интересный закон. Отрешиться от всего, прийти и сказать: «Господи Боже, я расточил силу». В свое время Самсону было сказано: «В чем твоя вот эта сила? Где источник этой силы?» Источником силы был Бог, чистота и святость. И Бог предлагает: для того, чтобы ты был победителем, и чтобы ты выиграл эту битву, тебе необходимо войти в совет с Богом и сказать: «Господи, я открыто говорю тебе, что ты говоришь». В свое время был интересный момент, когда кто-то сказал: «Я хочу получить оздоровление, я просто беру физический пример», и так дальше. «Ты что, болен? Ты больна?» «Да». Бог говорит: «Зайди в комнату, закрой дверь, помолись тайно, получишь явно». Эта душа говорит: «Нету ни веры, ни дерзновения». Бог встречным вопросом задает вопрос: «Найди лучше тот грех, из-за которого у тебя нету ни веры, ни дерзновения». Отсюда вывод: не хватает ни веры, ни дерзновения приступить к престолу благодати, чтобы получить благодать для благовременной помощи, принять эту силу и стать победителем. Дальше я хочу сказать вам одну тонкость. Пожалуйста, чтобы никого не осуждали, потому что будут примеры из ряда вон выходящие. Где-то когда-то двое друзей сотрудничали и работали на одном, ну, предприятии или заводе, как вам легче понимать. И один из них был, знаете, такой, я не знаю, какое слово правильное подобрать. Вот, ну, пойдем со мной вместе туда, ну, пойдем вместе сюда. Ну, вот вместе пойдем в очереди будем стоять. Один не мог стоять он. По возрасту было 20 с лишним лет. Ну, такая натура. «Ты знаешь что? Вот мне, говорит, неправильно начислили зарплату, а вот тут надо им показать. Пойдем вместе со мной в бухгалтерию, чтобы показать». Второй ему говорит: «Слушай, да сколько можно с тобой ходить, как с маленьким ребенком? Пойди и иди сам». «Только, пожалуйста, чтобы мы не судили». Тот отвечает: «Где у тебя христианские чувства? Ну почему ты такой? Ну ты знаешь, вот если тебя брат попросил, ты должен идти с ним. Если одно поприще, ты должен пойти два поприще». Подтасовка идет, понимаете? А этот говорит: «Хватит, пойдешь сам». И вот они сидят, занимаются своими делами. И тот, который должен был идти, сидит и говорит: «Да, ударившему одну щеку, подставь ему вторую щеку. Вы замечаете, что происходит? До этого все вопросы ты должен идти со мной. А теперь, ты знаешь, я тебе щеку буду подставлять». Знаете, что я хочу сказать? Я скажу, что я хочу сказать. То, что, на что Бог обратил внимание. Как мы понимаем вот эту фразу? Первое послание Иоанна, 4 глава, только 4 стих. Первое послание Иоанна, 4:4. «Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». И когда Бог предлагает: «Встань!» А почему ты не встаешь? Потому что у тебя неправильные взаимоотношения с Богом. «Подойди ко мне!» А не хватает дерзновения и веры. Почему? Потому что ты во грехах против Бога. Бог говорит: «Удали запинающий грех, чтобы ты мог подойти». А тогда человек начинает такую песню, позвольте петь: «О, грех такой сильный». меняется за ним, замечаете? Это такой грех, что он влечет, и я не могу держаться, потому я не применяю никакие силы. Ты не применяешь силы только по одной причине, не потому что грех силен, потому что ты боишься прийти на совет неба и сказать: «Господи, против меня выставлены ополчения похоти плоти, похоти очей, гордости житейской, против меня всевозможные это движения всяких видов греха и беззакония». Он сказал: «Но я сказал, что я силен». Скажите, где свет убегает от тьмы? Есть такое? Нет, такого не бывает. Бывает обратная картина, что тьма убегает от света. Где это сказано, чтобы народ Божий отсиживался где-то и ожидал, когда приблизится к жилищу его грех, безобразие, беззаконие, всякие демонические нападки, и вот оттуда, из последних сил, народ Божий будет воевать? Что мы делаем, скажите, пожалуйста? И вот тут представьте себе картину, и вот на этом совете, в этом положении сейчас, где находится царь, и он проверяет: мы не сможем выиграть эту битву, потому что противник настолько силен. Что ты сказал? И идет проповедование силы противника. Мы слышим или не слышим, чем мы занимаемся? И начинается восторгание силой всемогуществом бесовским, ухищрением его всевозможных направлений, что он настолько влечет, как удав к себе лягушку притягивает магнитом. Скажите, пожалуйста, кого мы рекламируем? На кого мы работаем? О ком мы говорим? Сила. Я рассказываю простой пример, вы его тоже знаете. Подробностей я не знаю, по каким-то причинам она была парализована. В их области, местности появились братья, через которые Бог действовал освобождением. Первое – души и духа, а потом уже и физическое состояние здоровья. Ее братья взяли, положили на машину, на заднее сиденье или как, привезли туда на богослужение. Бог произвел действие. Сначала в духе, душе, потом даже в теле. Она уже домой могла возвращаться, ну, есть выражение такое, на своих ногах. На следующий день, из-за того, что эти женские руки не могли ничего дома делать, а уже был дом немножко в запустении, она: давай им стирать, мыть, приводить все в порядок. Соседка увидала: о, интересно, что-то перемена произошла у моей соседки. Приходит стучиться: ой, глазам моим не верю, это ты? Это я. Слушай, но дело в том, что все там в городке или в полгородка этой деревни знали, в каком состоянии здоровья это душа. И вдруг теперь этот человек здоровый. А как это случилось? Слушайте внимательно. И она начинает рассказывать, какой сильный Бог, как совершил это чудо изменения. Свидетельствует о силе Божьей. А соседка-безбожница в одно ухо впускает, другое выпускает. И когда настала пауза определенная, безбожница говорит: а какие лекарства ты пила? А та говорит: вот такие. А какие ты еще пила? А еще такие. А еще какие? А еще вот такие. А когда ты пила? А вот тогда. А еще когда пила? А вот тогда. Замечаете, что получается? И выкручивает внутренность человека, чтобы человек исповедал что? Проходит некоторое мгновение, другое, третье, и эта безбожница подчеркивает это все и говорит: вот это да, ты смотри, через сколько долгого времени эти лекарства произвели величайшую эту работу. Я своими словами это говорю. Но теперь христианка в одно ухо впустила, а во второе не выпустила, оставила. Безбожница ушла. На кого кто работает, скажите, пожалуйста? Пришли братья посетить, порадоваться, а та лежит, называется так, в стельку. Что случилось, сестричка? Она говорит: братики, вот так вот пришла соседка, я ей засвидетельствовала, рассказала о силе Божьей, а та давай, ну давайте, о чем говорить? О силе лекарств, о силе врачей. Я раз не про медицину и не про лечение. Я говорю, кто на кого работает. Вы знаете что? Ее опять в машину привезли в ту же местность, братья еще не успели уехать, и к ней интересное обращение от Господа. Примерно, я, может, не совсем точно. Прощаю, потому что у нее было покаяние. Но в следующий раз так не будет. Храни! Послушайте, Бог дал нам благословение, и мы его разбрасываемся, вот так, раскидываемся. А потом, когда мы потеряли, нам бы прийти на совет неба, и Бог говорит: ну что, битва? Да, Господи, и начинаем работать на дьявола. Он такой сильный, этот грех такой сильный, против этого греха невозможно ничего сделать. Это же состояние было у тех десяти соглядатаев, которые стали проповедовать что? Там такие великаны, там такие великорослые, мы ничего не можем сделать. Интересная вещь. 12 пар глаз смотрят на этих великанов. И у двоих совершенно другое восприятие. Да, великаны большие, но наш Бог сильнее. А у этих восприятие великаны большие, но они еще и больше потому, что мы без Бога, у нас нету присутствия Божьего. Вместо того, чтобы покаяться, где это потеряли, чтобы прийти и сказать: Боже, у нас нету ни дерзновения, ни власти, ни силы, ни веры, прийти к Тебе и сказать: Боже, помилуй нас. Вместо этого: о, вы знаете, какие они сильные. За одну ночь весь народ доразложен. Почему доразложен? Потому что они уже были разложены. Это их не была стихия. Они видели, что дьявол силен. Видят, что дьявол силен, и что грех силен. И никак не могут его оставить только те, которые не в мире с Богом. Это закон. А тут интересно говорят: мы возвестили вам силу, силу, силен Бог. Когда силен Бог? Когда Он силен? Читаем место Священного Писания. Интересно записано, оно у римлян. И здесь говорится такая фраза в 11 главе. Римлян 11 глава 23, но мы прочитаем немножко раньше 16. Если начаток свят, Римлян 11 с 16 по 23. Если начаток свят, то и целое. Если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты дикая маслина привился на место их и стал общником корня сока маслины, то не превозносись пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь: ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо. Они отломились неверием, ты держишься верой, не годись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Но сегодня мы не на это обращаем внимание. Я просто читаю этот текст Священного Писания, я скажу, о чем мы сегодня рассуждаем в этом месте. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен. Теперь наше внимание в чем? Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. И вот человек в состоянии отсеченности, в состоянии считая, что уже все закончено, вместо того, чтобы прийти к Богу и сказать, как в свое время сказал Иов: а я знаю, Искупитель мой жив. Иов, тебе еще придется припаяться чесла. Тебе еще придется встать как муж. Тебе еще придется выслушивать вопросы от Бога. Там тебе Бог поставит в обвинение, что ты, говорит, хочешь оправдать себя, осудить меня и мой суд не спровергнуть. Там тебе придется еще во многих вопросах каяться. Но независимо от этого, во внутренности у человека интересный голос: я знаю, Искупитель мой жив. Жив тогда или нет? Скажите, а когда мы во грехах неоднократно проехали, находимся, и когда это промежуток времени, сколько во грехах находится душа, он продолжается. Это мы так говорим, что Искупитель наш жив? Это так говорим о том, что мы никак не можем освободиться? Я не укоряю, я просто рассказываю вопросы. Неоднократно происходят моменты, когда человек неоднократно попадал в грехи и беззаконие, потом приходит на исповедание и говорит: я все равно знаю, что я согрешу. Я говорю: я не понял, ты что сюда пришел исповедовать? Ты пришел исповедовать силу Бога, что Он может тебя восставить, или ты сюда пришел исповедовать силу провала? Почему ты это говоришь? Потому что я уже сколько раз в жизни исповедовалась, исповедовался, и опять иду в эти же грехи. Вся причина заключается в том, что ты не захотел до конца очиститься. Раз. Второе. Если бы ты до конца захотел очиститься, то Бог бы очистил истинно. Мы с вами разбирали эти темы. Это закон. Потому что мы с вами как-то разбирали момент, когда мне пришлось посетить, ну, неоднократно в тюрьмах, лагерях здесь, христиан, которые за свои грехи находились. И были моменты, когда я задавал вопрос. Я ей говорю: ты вот грешил, да, вот такими вопросами. Но мы иносказательно говорили, потому что там все прослушивалось. И вот ты меня понимаешь, да, я, говорит, понимаю. А здесь тебе дают возможность грешить, ты можешь? Нет, не могу, я лишен, у меня нет этой возможности. И что? Ну что, говорит, ну 2 недели по стенкам полазил. Я говорю: ну и дальше что? Ну и не дали ничего. И я, говорит, я говорю: что, успокоился? Интересно. Я говорю: а на свободу выйдешь, что ты будешь делать? Парадокс заключается в том, что таковая душа, я не сужу его, я рассуждаю, таковая душа, выйдя на свободу, когда будет грешить, скажет, я не могу остановиться. Поймите, те, кто не могут остановиться на свободе, действительно, те не могут освободиться и в тюрьме, тоже действительно. И когда видят там, что не могут остановиться, то им помогают. Я не знаю, как, это другие вопросы. Дело в том, что зачастую Бог сколько раз открывал. Человек не хочет освободиться от греха. И вместо того, чтобы сила Божья произвела в нем действие, начинает говорить, сколько раз я уже был в исповедании, никаких успехов нету. Я знаю, что после этого очередного исповедания опять будет провал. Кто тебе это сказал? Кто тебе сказал? Бог силен восставить. Кто тебе это сказал? Тонкость заключается в одном вопросе. Мы сегодня его прочитали, может быть, не заметили, я опять к нему возвращаюсь. 1 Иоанна 4:4. «Ибо тот, кто в вас, возле вас, сзади вас, далеко от вас, где? Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Слушай, скажи, пожалуйста, почему ты не можешь противостоять дьяволу? Я говорю, скажу тебе честно. Во мне жил Христос, но я его попросил выйти. И вместо Христа вошел грех. И я теперь бессилен этого греха выгнать. А чтобы его выгнать, надо прийти к Христу. И надо покаяться за то, что я Христа выдворил. А мне стыдно. Раз. Мне нравится грех. Два. И этот вопрос может скрыться при людях. Три. Лучше уж я буду бесплатным работником на дьявола и буду говорить, что грех силен. И буду удивляться, где же эта сила Божья, чтобы через кого-то бы эта сила ко мне была направлена. Рассмотри, говорит, каждый самого себя. Бог силен, Он не бессилен. Интересно то, что первое послание Коринфянам, 1 глава, 18 стих. 1 Коринфянам, 1 глава, 18 стих. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия». Вот когда мы приходим ко Христу, страданий Господа нашего Иисуса Христа, и говорим, Господи, да Ты за меня был распят, за мой грех, за мое беззаконие, не за наше. Бог не сказал защищаться вместе с остальными. Сколько раз такие бывают моменты? Да мы все много согрешаем. Я говорю, я не понял. Ты что, от лица всех выступаешь или от лица своего? А как сказать? Я говорю, как говоришь, то слышно, как говоришь. Скажи о себе, о своем состоянии скажи, что с тобой происходит. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Господи, я прихожу опять ко Христу. Иисус, об Иисусовом Христе, интересно, сказал Павел, замечательное место в свое время. Крест Христов, который для меня мир распят, я для мира. Вот там моя сила, когда я прихожу к моему Господу. Об этом совете очень сильно описывается момент первой книги Царств, 14 главы, мы в свое время в другой теме касались. Первая Царств, 14 глава, мы прочитаем 6-7 стих, когда Иоаннафан, и один был меч у них на двоих, и всего лишь два меча было в стане народа Израиля. Отец сидел под гранатовым деревом, решались вопросы, видимо, как дальше поступать. И здесь говорится интересная фраза. «И сказал Иоаннафан слуге оруженосцу своему, ступай, перейдем к отряду этих необрезанных. Может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих». И отвечал оруженосец, «Делай все, что на сердце у тебя. Иди, вот я с тобой, куда тебе угодно». Дело в том, что зачастую мы не выходим в битвы сражения, зная, что будет мщение. Почему? Потому что мы знаем, что мы не развязали вопросы. Что делать? У нас единственный выход – прийти к нашему Богу и сказать, «Господи, Ты для нас даровал силу. Ты сказал, что сила у Тебя. Ты сказал, что мы сильны, когда Ты вместе с нами, и мы с Тобой. Ты сказал, что Ты когда в нас, то кто-то в нас сильнее того, кто в мире. Боже, я не желаю быть во грехах. И что до сих пор я нахожусь во грехах, и у меня нерешенные вопросы – это моя персональная вина». Я в ней действительно сознаюсь, и я желаю от нее действительно освободиться. И когда это действительно произойдет, сила Божия будет явлена в удивительнейшем действии. Мы с вами это увидим, что мы будем победители. Нам есть о чем задуматься. Время наше подошло. Склоняем наши колени. Будем молиться. Аминь.
Владыка Господи, благословенно Твое святое имя. Благодарение Тебе за силу и могущество. Благодарение Тебе, что Ты есть сильный и славный. Благодарность Тебе, что Ты заботишься о каждом из нас. Благодарение, Ты не бессилен для нас, но Ты силен в нас. И Ты желаешь являть эту силу и могущество. Благодарность Тебе, Господи Боже, чтобы мы нашли все эти причины, откуда и почему. И, Господи, тогда Ты сказал, что эта сила будет, она в преизбытке. Боже, Ты сказал, что мы будем облечены в эту силу. Эта сила будет явлена, Владыка, эта сила будет исходить из Тебя для созидания внутреннего человека каждого из нас. Большая благодарность имени Твоему Святому, что и сегодняшний день Ты собрал на этом месте, чтобы имя Твое было прославлено, чтобы наш дух, душа и тело освящались и очищались, чтобы нам вырастать в познании истинной воли Твоей. Благословенно имя Твое Святое, наполни Твоим ликованием и радостью, Господи Божие, и вопросы, в которых имеются у нас нарушения пред Тобою, чтобы нам освободиться и возвеличить Тебя и имя Твое Святое через глубину покаяния, осознания и взвешивания. Боже, чтобы Твое помазание наполняло. А Ты сказал мне, когда Ты помазал Сына Своего, Отец, теперь во имя Сына Твоего, а нашего Господа и Бога, мы предстоим пред Тобою. Владыка, являй Твою славу. Боже, чтобы мы не лишали себя этого благословения и помазания Твоего. Господи, потому что Ты сказал, то помазание, которое получили, оно научающее. Сколько раз бывали моменты, когда мы переступали этот факт, когда Ты предупреждал, останавливал, а мы шли и делали. Владыка, и мы теряли эту силу, и было стыдно признаваться в нашей вине, в наших проступках. Владыка, чтобы огласить, посрамить, постыдить это безобразие, беззаконие, грех. Господи, но сегодня пред Твоим лицом предстоим с благодарностью, что жизни наши не прервались, не готовности, что Ты даешь этот шанс и возможность, чтобы нам покаяться, очиститься, освободиться, чтобы возвеличилось Твое святое имя и возрадоваться, что Ты есть Бог и Отец, и мы Твои дети. Наполняй Твоей силой и славой, наполняй целением внутренность каждого из нас, чтобы имя Твое было возвеличено и прославлено. И за это собрание, которое даровал Ты для нас, для каждого, Боже, мы с благодарностью пред Твоим лицом. И когда мы пойдем по домам, по семьям, Боже, чтобы огонь Твоего благословения не угасал на жертвенниках внутренности сердец, домов, семей. Владыка, наполни Твоей славой, наполни Твоим благословением. Прими от нас хвалу. Будь возвеличен и прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.